Говорит Железногорск.
Здравствуйте. Вы слушаете новости Железногорска, категория 12+. Сегодня в выпуске. Безналичный город. Единая карта железногорца заменит несколько документов. Внимание, гололед. Коммунальщики предупреждают горожан о скользкой дороге. Пушистая профориентация. Железногорские школьники поработали в городском зоосаде. А теперь об этих и других событиях подробнее. Наш выпуск начнем с кратких новостей.
В Железногорске водитель сбил пожилую супружескую пару на зебре. ДТП произошло рано утром в районе магазина «Эскадра» на Ленинградском проспекте. Муж и жена переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина-водитель остановилась у зебры, пропуская людей, но тронулась в тот момент, когда дедушка и бабушка поравнялись с машиной. Как позже пояснила автоледи, в сумерках она не заметила пешеходов слева. Мужчина госпитализирован с тяжелым переломом в реанимацию. Женщина лечится амбулаторно. По факту ДТП ведется расследование. Железногорцы напишут большой этнографический диктант. Всероссийскую акцию проведут 2 ноября в библиотеке имени Горького. Диктант предполагает проверку знаний о народах, проживающих в России. Он призван привлечь внимание к этнографии как к науке. Участникам придется за 45 минут ответить на 30 вопросов, в том числе касающихся только Красноярского края. Начало диктанта в 14 часов. В праздничные дни изменится график работы медучреждений Железногорска. С 3 по 5 ноября поликлиники не работают. Неотложную помощь, в том числе стоматологическую, можно получить в приемном покое. Двум жителям Железногорска грозит по 2 года лишения свободы за пьяное вождение. Первый попался сотрудником ДПС на Южной около 4 утра. Алкотест подтвердил, что водитель пьян. Оказалось, мужчину за подобное нарушение уже лишили водительских прав до 2020 года. Второго также поймали под утро. Водитель ехал за добавкой и нарвался на ГАИ. Ранее он также привлекался за пьяную езду. Железногорский строитель выиграл осенний кубок города по баскетболу. Матчи турнира начались еще в начале октября. В итоге в финале строитель выиграл у «Атланта» со счетом 98-91 и подтвердил свой прошлогодний успех. Любители баскетбола смогут поболеть за земляков еще и со 2 по 4 ноября. В городе пройдет чемпионат Красноярского края по баскетболу среди мужских команд.
Говорит Железногорск.
Первая партия из 1000 единых карт появится в Железногорске до конца года. Карта жителя заменит сразу несколько документов.
Это будет обычная банковская карта с банковским приложением. Плюс будут дополнительные опции. Это транспортное приложение. И будет также идентификатор. Идентификатор в части будет снился. Что это значит? То есть любой житель города, который имеет эту карту, может по снился быть идентифицирован в системе здравоохранения.
По единой карте жителя можно будет воспользоваться электронными рецептами и получить по ним лекарства в аптеках. Еще одна важная функция карты – транспортное приложение, которое заменит социальные карты, транспортный и наличный расчет в автобусе.
Мы хотим предложить городу Железногорску оплату проезда по банковской карте. Это будет еще дополнительный клиентопоток, у которого есть как раз банковская карта. Таким образом, минимизируем наличные денежные средства. Это обеспечит сокращение, возможно, кондукторов, сокращение времени обслуживания пассажиров. Рассматриваем 2 варианта – с кондуктором, без кондуктора. Поэтому будет определен выбор в пользу какой-то одной технологии. Планируем в этом году тоже до конца года запустить.
Напомним, Железногорск вошел в список пилотных 7 городов России, в которых реализуется проект «Безналичный город». Первыми пользователями карт станут сотрудники ИСС. После того, как в Железногорске опробуют карту и добавят все необходимые приложения, проект охватит весь регион.
Коммунальщики предупреждают горожан о скользкой дороге. Сотрудники КБУ начали устанавливать в Железногорске предупреждающие дорожные знаки. По прогнозам синоптиков, ночью в городе обещают похолодание до -9, а значит, на дорогах может образоваться гололедица.
Знак устанавливается для того, чтобы еще раз обратить внимание водителей на то, что он приближается к участку, где возможно образование наледи. Значит, действия водителя при этом должны быть следующие. То есть он должен снизить скорость и выбрать скоростной режим соразмерно состоянию дорожного полотна, соблюдать дистанцию между автомобилями тоже соразмерно состоянию дороги.
Места установки предупреждающих знаков прописаны постановлением главы города, говорит директор КБУ.
Это либо теневые, либо плохо проветриваемые места. Склоны подъема тоже с участками теневыми. То есть вот такие места.
Всего на территории Железногорска установят 21 предупреждающий дорожный знак «Скользкая дорога».
Ремонт дороги на проспекте Курчатова завершат на этой неделе. Об этом накануне сообщил руководитель управления капитального строительства Сергей Свиридов. В этом году, напомним, подрядчик заасфальтирует магистраль до пешеходного перехода от Европы к бывшему Балтийскому.
Окончание работ, которые мы будем констатировать в этом объеме, мы будем это делать на этой неделе. Я думаю, что четверг-пятница 100% должны все закончить. Все работы, которые в этом году планируем.
Работу ведет красноярская фирма ДСУ. По проекту она должна была сделать 2 километра дороги от перекрестка Кирово-Советское-Курчатово до площади Победы, включая кольцо. В этом году по факту сделано будет меньше. И, следовательно, средств на ремонт потратят тоже меньше – порядка 32 миллионов рублей.
Если говорить о деньгах, то у нас порядка 19 миллионов – это по краевым деньгам участок. И плюс где-то миллионов, наверное, 11-12, пока последние цифры еще нет, сколько мы закрывать будем. Ну, где-то миллионов 12 – это то, что мы выполнили или по местным деньгам. В этой связи мы как бы говорим о том, что мы контракт приостанавливаем, и завершение будет контракта у нас в 2019 году.
Подрядчик уже завершил асфальтирование магистрали, и осталось лишь доделать остановочные карманы. В их ремонте мешал брошенный горожанами транспорт. Теперь, после обращения к собственникам через СМИ, машины убрали и парковки начали асфальтировать. Разделительные полосы на дороге нанесут в следующем году, когда проект реализуют в полном объеме. Как вести себя в опасных ситуациях и оказать первую помощь? Об этом сегодня рассказывали старшеклассникам 100-й школы и 103-го лицея. Общий урок по антитеррору подросткам провели в 100-й школе. Как выжить в чрезвычайной ситуации, делились полицейские, медики, психологи и специалисты отдела безопасности администрации.
Исключительно важно, по моему мнению, по мнению руководства администрации, пример последних событий в Керчи, то есть вообще знания в области вот, антитеррора, тема антитеррора, они всегда были актуальны, всегда. И вчера, и сегодня остаются. И я подозреваю, что в будущем их актуальность еще и повысится.
В первую очередь будем доводить информацию, как действовать в кругу, так скажем, своих коллег и сокурсников, чтобы смотрели друг на друга, нет ли каких-то подозрительных мыслей, ну и в первую очередь меры собственной безопасности.
Школьников разделили на группы и отправили на спецлекции по выживанию. В каждом классе работал специалист. Пожарные, например, еще раз напомнили подросткам, как вести себя при возгорании.
В течение нескольких секунд распространение его приведет к наибольшему материальному ущербу и, возможно, гибели людей. Поэтому первым делом это необходимо вызвать пожарных подразделений.
В другой аудитории с детьми о борьбе со стрессом говорил психолог. Уроки антитеррора включали в себя как привычные беседы про подозрительные сумки, брошенные пакеты, которые не надо трогать, так и практику. Медики КБ-51 наглядно показали, как помочь пострадавшему до приезда врачей.
Если человек в сознании, однозначно у него бьется сердце и у него самостоятельное дыхание, значит, сердечно-легочная реанимация и искусственное дыхание ему не нужно.
Казалось бы, дети в теории знают, как вести себя в экстренной ситуации. Но на деле ребята признают, что впервые задали себе вопрос о собственной готовности и о том, как избежать трагедий.
Знаю, позову на помощь или сам приму меры.
Какие меры примешь?
Не знаю, помогу человеку как-нибудь.
Я думаю, они ничего не знают об этом. Они думают, что это все шутки для них. А когда станут старше, думаю, поймут, что это такое.
Нужно, чтобы класс был как семья. Нужно какие-то мероприятия вместе проводить очень часто. Они, ну, на 1 сентября там одно и все. Нужно побольше устраивать классные часы, разговаривать, обсуждать что-то, что не нравится, что нравится в классе. Да, смотреть, что людям не нравится конкретно в людях и можешь помогать как-то.
Подобные антитеррористические уроки в образовательных учреждениях города будут проводить регулярно.
Центр досуга организует для школьников мультканикулы. Начиная с завтрашнего дня, там будет каждый день работать кинотеатр для детей. Подробности далее.
С завтрашнего дня во всех городских школах начинаются каникулы. И мы приглашаем наших школьников провести каникулы вместе с нами в центре досуга. А для школьников мы приготовили ежедневные кинопоказы. Сеансы в 12 и в 14 часов. Это фильмы и мультфильмы для детей. Любимые мультфильмы, популярные, то, что любят наши дети. Это мультфильмы, которые некоторые из этих мультфильмов даже не показывали, да, в кинотеатрах. Они не для вот широкого просмотра. Эти мультфильмы, может быть, кто-то увидит даже впервые, да, у нас в центре досуга. Например, «Папа, мама, гусь». «Смешарики дежавю», наверное, может быть, кто-то видел, кто-то не видел. Приходите, все равно посмотрите. «Синдбад. Пираты семи морей». Можно прийти, конечно, всей семьей, но, в принципе, возрастная категория у нас 6+, поэтому дети спокойно могут прийти в центр досуга и посмотреть мультфильмы. Стоимость билета всего 50 рублей, поэтому довольно бюджетно. Приходите, приглашаем. Кроме каникул, у нас кинопоказы в центре досуга каждое воскресенье для всех семей. Также стоимость 50 рублей. Сеансы также в 12 и в 14 часов.
Сегодня старшеклассники 95-й школы погрузились в работу за осадом. В рамках профориентации сотрудники парка рассказали им об особенностях работы с животными.
Они не просто узнают некую информацию о том, что это за профессии, какие качества требуются от человека, занимающего ту или иную должность, но и сами смогут поучаствовать. То есть сами смогут на себя примерить профессию рабочего по уходу за животными, профессию приготовителя корма. То есть они сами будут ухаживать, гладить, чесать, убирать, кормить, готовить.
Школьники разделились на несколько небольших групп и отправились по разным участкам зоосада. Первым нужно было приготовить еду и накормить обезьян и игуан.
Сегодня у нас идет запеченный картофель по 2 штучки в суп. Также мы обезьянам даем свежую краснокочанную капусту.
Подростки узнали не только рацион рептилий и обезьян, но и правила кормления.
Какие мои маленькие? Слушайте.
Ветеринарный врач зоосада рассказал о нюансах лечения четвероногих.
Мы изолируем, возможно, потенциально опасное животное. Потом мы смотрим динамику. 2-3 дня кашляет оно, хвостик у него плохой. А потом уже применяем различные, ну, лекарства, например, накожные, внутрикожные, подкожные болезни, внутренние заразы, незаразные, травмы, это, инфекции, инвазии. И потом, это, когда диагноз устанавливается, мы берем и лечим ее.
Интерактивные экскурсии в рамках профориентации для железногорских школьников – дело не новое. Но зоосад стал участником такого проекта впервые. Старшеклассники признали, что приходить сюда как посетитель и увидеть работу изнутри – совсем разные вещи.
Очень интересно. Я, конечно, сама планировала в медицинский поступать, но не на ветеринара. Людей лечить. Интересно и очень трудно с животными, намного труднее, чем с людьми работать.
Старшеклассники говорят, что прежде не задумывались о профессии, связанной с животными, о том, как ухаживать за ними и заботиться. Но после экскурсии у некоторых даже появилось желание познакомиться с такой работой поближе.
Транспортную компанию «Энергия Железногорск» требуется оператор персонального компьютера. Обращаться по адресу: улица Южная, 37, строение 10. Телефон 8-983-576-96-06. Продам двухкомнатную хрущевку по Октябрьской, третий этаж. Теплая, светлая, тихая. Обращаться по телефону 76-92-90. В рамках цикла передач, посвященных столетию комсомола, мы записали интервью с первостроителем города, секретарем бюро ВЛКСМ воинской части 0602 с 1950 по 1953 годы Анатолием Андреевичем Фроловым. Он рассказывает о строительстве горно-химического комбината. Сегодня вы услышите заключительную часть этого интервью.
Когда стройку-то закончили? Когда вот ваша миссия,
вот сейчас я вам скажу,
комсомольцев, была все-таки вот на этом объекте выполнена?
Ну, я сейчас еще один момент вам скажу, как поддерживали нас. Вот как-то одно время премьер-начальник ВСЧ приехал на гору к нам. Ну, премьер очень жесткий человек был. Устроил там разнос комсомолу. Я доложил помощнику начальника политотдела по комсомолу Николаю Дмитриевичу Нестеренко. На предстоящем же партактиве он так разнес Примена и потребовал: извинитесь перед теми комсомольцами, которых вы оскорбили. И что вы думаете? Примен это сделал, несмотря на то, что он занимал должность начальника УВСЧ. Потом где-то в 1956 году политотдел упраздняется. И создаются горкомы, комитеты комсомола, ну, горком партии, горком комсомола. И вся эта работа вот с комсомолом переходит в горком. Я только одно хочу сказать, что вот вся та работа, которая проводилась комсомольцами воинской части 0602, этими горняками, проходчиками, бетонщиками и другими, которые делали пустоты и их бетонировали, она, ну, событие, как говорят, свершилось. Они подготовили эти все выработки под монтаж оборудования реакторов. И 28 августа 1958 года свершилось событие, к которому шли 8 лет. Был запущен первый реактор АД и стал выдавать оружейный плутоний. Это было что-то. Но самое это интересное, вот продукция оружейной плутонии, которую выдавали здесь и были еще в Челябинске, там, остудила горячие головы американских генералов, которые размахивали дубиной и уже наметили города, которые должны бомбить. А как только начали работать наши предприятия и выпускать оружейный плутоний, они, это как ушат холодной воды, и они сразу притихли. Вот что такое был комбинат горно-химический наш, или 815-й. Ну, надо сказать, что в строительстве, я уж не говорю, потом строились АД-1, АД-2 энергетические, которые тепло отдавал городу. Их сейчас все заглушили, а пока в заглушенном состоянии. И здесь нельзя не сказать спасибо комсомолу воинской части 0602, 0603, 603 тоже, если вертикально. Ибо от их работы много зависело. Вовремя пустили в строй горно-химический комбинат. Ну, первый, во всяком случае, первый атомный реактор. Мне вот потом, когда я работал в ГХК, пришлось быть на пуске третьего реактора АДЕ-2Э. Энергетически. В 5 часов вечера начали, 30 января 1964 года. И в 5 утра было закончено, когда на табло засветило, что реактор пошел. Ну, было тогда, обнимались, целовались. Что это было? Это 12 часов заряжали вот этот вот реактор. То есть я был свидетелем величайшего события зарядки атомного реактора. Это был январь, конец января 1964 года. Поэтому вот в том, что комбинат в 1958 году уже дал продукцию, есть доля труда комсомольцев воинской части 0602. И об этом забывать нельзя.
На сегодня все. Это были новости Железногорска. Телефон редакции 76 60 21. Слушайте наши новости завтра в 11:20 и смотрите нас в 19:15 на канале «Енисей» и в 20:20 на канале «Мир-24». Всего вам доброго!